Ну, вот в прошлый раз я вам попытался привести целый ряд высказываний. Высказываний, причем таких вполне определенных, не размышлений, даже не мнений, а совершенно, совершенно ясных, положительных утверждений о том, что ад царствует, но не вечен. Помните? Да. Это, так сказать, классическая, ну, может быть, фраза, которая из богослужения Страстной Пятницы и Страстной Великой Субботы, и затем целый ряд святоотеческих высказываний, которые об этом совершенно определенно говорят, что Христос, сойдя в ад, опустошил ад, и ни одного там не осталось. Смертью смерть попрал и так далее. Вообще, такие радикальные утверждения, которые, как кажется, ну, вполне не соответствуют, ну, нашей, я бы сказал, ну, общепринятой точке зрения. Об этом мы с вами говорили. И наряду с этим целый ряд отцов утверждают, тем не менее, о вечности мучений. Мы с вами поговорили в прошлый раз об очень важном вопросе, даже важнее, чем это. Кто праведник, а кто грешник? Ой, как это важно! Как это важно! Кто праведник, кто грешник? Паскаль, всем известный, с которым мы все гоняли чаи, учась в средней школе, вы помните, наверное, правда, вот какие чаи, наверное, французские, скорее всего, да, гоняли с ним, говорил, что в мире существует два рода людей. Одни – грешники, которые видят себя праведниками, и другие – праведники, которые видят себя грешниками. Мне так понравилось это изречение. Это же просто, просто изумительно. Вообще умница он был, конечно, умница был в полном смысле этого слова. Замечательно сказал. Грешники, которые видят себя праведниками. Попробуйте меня троньте. Я же праведник. И отскочите да в ужасе. Ничего себе праведник. Хорош. Да, действительно, действительно это так. И помните, мы с вами определили именно такой критерий. Критерий, замечательный духовный критерий. Чем более человек приближается к Богу, чем более очищается его душа от грехов, вы слышите, от грехов, так, тем более он видит всю поврежденность человеческой природы, видит, насколько бесконечно отстоит он от святости того Бога, с которым мы должны соединиться. И поэтому видим, что все святые единогласно говорили о том, что они действительные грешники, причем такие, которых едва ли есть даже на земле. И они говорили правильно. Вы слышите? Вам придется отвечать на этот вопрос. Как это такое? Какой-то Пимен великий. И говорит, поверьте, братья, что когда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я. Ну, слушайте, не лицемерие ли это? Ну, откровенное. Ну, что вы? Великий. Достиг потрясающей чистоты души. И такие вещи говорит. На самом деле, чем более велик в плане святости человек, тем более, значит, он ближе к Богу, тем более резко, резче он ощущает все свое несовершенство, всю свою греховность. Резче. Мы почти не чувствуем. Мы так далеки, что уже ничего не чувствуем. Когда приближается, он чувствует. Поэтому они говорили это от всей души своей. «Боже, очисти меня грешного, яко николи же, то есть никогда же сотворих благое пред тобою». Это Макарий Великий, которого называли земным богом. Вот этот вопрос очень важный. Поскольку, ну, может быть, важно, потому что задавали и будут и вам задавать, как это такое святой человек, который творит чудеса, обладает даром исцеления, прозрений, так и вдруг такое о себе говорит. Вот видите, как важно. Внешне выглядит прямо лицемерие. По существу-то, оказывается, так и есть. Чем ближе мы становимся к Богу, тем более резко, сильно ощущаем все свое несовершенство. Потому они могли даже сказать, что они грешнее всех людей. И тоже верно. Почему? Они видели, насколько они грешны. Они видели бесконечно, несовершенно. Вот так. Кто праведник и кто грешник. Как важно это знать. Критерием правильного духовного состояния человека является вот тот замечательный, который высказан был преподобным Петром Дамаскиным. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, и не просто видение. Ну, кое-что я у себя вижу, конечно, кое-что, но немного. Видение грехов своих и дальше убийственные совершенно слова, бесчисленных, как песок морской. Ну, вот это уж извините. Чтобы у меня уж такие бесчисленные были, как песок морской. Ну, слушайте, ну кто из нас согласится с этим? Я никогда в жизни такого человека не видел. И я сам по себе знаю, что у меня вовсе не бесчисленные, а вполне численные. И могу даже написать лист бумаги, хотите тетрадку написать, прийти на исповедь, дать батюшке, чтобы он читал эти мои грехи, а я пока схожу там в магазин или куда-то. И пусть он читает. Это мое покаяние будет. Замечательное покаяние. Вот так. Кстати, об этом хочу сказать. Кажется, на первый взгляд, хорошая вещь. И некоторым людям, особенно кто первый раз в жизни приходит на исповедь, или которые, не знаю, десятки лет не исповедовались, действительно нужно вспомнить то тяжкое, что было. И, может быть, даже записать. Но не батюшке давать читать, а себе подсматривать, чтобы не забыть. Я говорю, вот таким людям. А обычным христианам, праведным, как мы, нечего этим заниматься, этими листами. Знаешь ты, что сделал за месяц, за два. Для этого нечего писать. Потому что если по существу начать писать грехи, то знаете что? Тогда действительно не хватит никаких масштабов бумаги. Потому что каждую минуту мы живем и видим, и чувствуем себя не так, как это требует святыня Божия. Кстати, имейте это в виду, и поэтому не очень-то сочувствуйте этой практике, этой писанины, да, когда начинают бум-бум-бум-бум. Сами или еще хуже священнику дают это читать. Он торжественно разрывает, значит, и продолжает. Какой-то, как, я не знаю, во что превращаем исповедь, то есть покаяние. Когда я обидел человека, я что, запишу на бумажку и скажу, знаешь, пришел, вот я тебя обидел, вот там-то вот на тебя слово такое сказал, вот тут я тот, вот тут вот это, он вытаращит глаза, скажет, наверное, с ума спятил человек. Слушай, спросите у меня прощения за то, что я сделал, что он сделал мне, он начинает мне читать на бумажке. Бог – это личность, и мы перед Ним должны каяться как перед личностью, а не как перед безликой силой, которой надо вычитать название своих грехов и большей частью без всякого участия сердца, от которого только и может происходить истинное покаяние. Но это то, о чем мы с вами говорили все уже давно-давно, неделю тому, наверное, назад. А за неделю воды столько утекает, что уже и всего и не припомнишь. Ну, хорошо. Все это относится к той теме, к той грозной теме, которая именуется эсхатологической, то есть касающейся последних судеб мира, как в плане земном. Но об этом уже не говорим, об этом достаточно говорит наука, о том, что ожидает в плане земном человечества, что оно смертно, и что оно, в конце концов, обязательно все будет уничтожено. И сама жизнь, скорее всего, будет на земле полностью уничтожена. Это, говорит, наука. Никакая не религия. Ничего тут не надо. Так что насчет эсхатологии с точки зрения науки тут никаких, собственно, проблем нет. Некоторые, конечно, мечтатели есть, которые мы познаем космос, переселимся туда. Посмотришь, Господи, прям как детский сад. Ребеночек тянет руку и кричит, плачет, дай. Что же он просит? А луна там оказывается. Он требует родителей, мама, дай луну мне. Вон, она же рядом. Так и подобные эти рассуждения. Тем не менее, я вам сказал, что существует две точки зрения на конечную, на будущность, на вечную участь человека. Две. Святые отцы, я говорю. Мы должны следовать им. И, оказывается, идут две параллельные линии. Одни, следуя некоторым отдельным высказаниям Евангелия, говорят прямо о вечности мучений для грешников, для грешников. Кто грешник? Тот, кто видит себя праведником. Другие утверждают, нет, в конечном счете не будет вечного дуализма. Не может его быть. Ссылаются также на слова Священного Писания. Бог будет всяческое во всем. Две параллельные линии. Взаимоисключающие. И вдруг они, помните, мы говорили, сходятся. Параллельные линии вдруг перекрещиваются. Вот это да! Геометрия Евклида этого не знает. Но здесь, оказывается, другая геометрия. И те, и другие отцы, и те, и другие решительно утверждают, причем очень многие, что судьба, вечная участь человека будет в полном соответствии с его духовным состоянием. Но не просто в полном соответствии, это может звучать очень грозно, а будет наилучшей из того, что позволяет его духовное состояние. Слышите? Наилучшей из того, что позволяет. Эта наилучшесть оценивается степенью того смирения, которое приобретает человек и в этой жизни, дай Бог, в этой жизни. Хоть немножко у кого есть, хоть чуть-чуть ума, он видит, насколько он глуп. Кстати, этим характеризуется умный человек. Он видит, сколько у него глупости. Поэтому я всегда могу о себе узнать, умный я или дурак. Ах, я умный, я вижу, что я дурак. Значит, я умный? Нет, такое в голову не придет. Когда я вижу себя такие глупости, что-то в голову не придет даже, чтобы я был умным. Кстати, очень хорошо иногда посматривать это на себя с тем, чтобы хоть немножечко протрезветь от того интуитивного, подсознательного чувства своего собственного достоинства и ума, которое в нас, увы, во всех присутствует. Только мы по-разному это видим и по-разному к этому относимся. Вот так. Таково святоотеческое учение. Но теперь мне хочется показать вам нечто другое. Чем богословом заниматься? Чем богословие занимается? Знаете? Чем бы дитя не тешилось, только бы не плакало. Но святые отцы сказали так и так. И что? Это что? А размыслить надо. А понять, как это? Как это понять? Забраться туда. Посмотреть в ум Божий. Ну-ка, Господи, открой. Открой. Как ты там мыслишь это, понимаешь? Вот тут уже настоящее начинается богословие. Здесь мы уже все на свете сможем узнать. И вот я хочу сегодня вам предложить, ну, не знаю, сколько удастся рассмотреть, предложить отдельные размышления наших русских богословов и философов на вот этот радикальный вопрос. Какой вопрос? Если Бог есть любовь и премудрость, то как же понять, что Он дает бытие тем, о которых точно знает, что они свою свободу обратят ко злу и пойдут в вечные мучения? Бог – любовь? Да, да. Это отец так любит своего сына, что знает, что если он туда пойдет, его там прибьют, убьют, я не знаю, что делать, и не остановит. Это он любит. Бог есть любовь. Вот проблема. Эта проблема, как я вам уже говорил, она волновала и многих святых отцов. И, как видите, вот точки зрения, в прошлый раз говорили об этом. И она, естественно, волновала богословов. То есть это нас с вами, находящихся в каком состоянии? Греховности, невидение себя даже, своей души, а мы лезем увидеть реальности того мира. Своей души не видим, но зато хотим увидеть то, что, ой, как высоко стоит над этим. Кстати, один из блестящих аргументов, свидетельствующих о какой-то глубокой поврежденности нашего ума. Даже этого не понимаем. Потому что говорят отцы? Чистота. Человек постигает истину Божию по силе жития. Исаак Сирин говорит, помните, по силе жития, а не по вспотению этой коробки. По силе жития. Григорий Богослов говорит, опасно бросаться в море богословия, неочищенным от страстей. Он подобен человеку, который в своей одежде пытается переплыть океан. Замечательный образ. Без одежды не приплывешь, а тут еще в одежде. Ян Лесичек говорит, совершенство чистоты есть начало богословия, еще не богословие, начало богословия. Здорово, пишет. И представьте себе, во что обратилось богословие. Люди, не очищенные от страстей, с тщеславием, гордыней, жалким любопытством и больше ничего, бросаются в изучение вопросов того мира. Вы понимаете? Какое же безумие! Какое безумие! А теперь целое общество в Петербурге возродилось по толкованию апокалипсиса, не меньше. Не меньше. Изумительно. Представьте себе. Причем я думаю, что о многих из них вы не скажете, что это глупые люди. Я не знаю, кто там. Наверняка это люди с высшим образованием, с высоким интеллектом, с развитием. И вдруг заняться толкованием апокалипсиса. Так вот, но тем не менее, мы занимаемся очень многими вещами, невзирая на святоотеческие предупреждения. Занимаемся и будем заниматься, и будем заниматься, и будем степени давать, и звания будем давать, и приведем мир к концу мира, и скажем, видите, ну, мы немножко тут ошиблись. Чуть-чуть. Ну, ладно. Ну, так вот, я это вступление делаю почему? Чтобы показать вам очень хорошую иллюстрацию, к чему приходит человеческая мысль, в общем-то, забыв, в очень большой степени забыв об этих святоотеческих предупреждениях. Но мысли интересные. В шахматы поиграть, знаете, интересно. Ой, часами можно сидеть. Так и здесь тоже. Такие же шахматы. Ну, вот давайте поиграем. Я вам предложу точки зрения нескольких человек наших. Потому что если касаться богословие всего мирового, то мы, наверное, тут же помрем. Итак, с кого я начну? Кстати, видите, я даю комментарий. Сам текст вы можете прочитать в книжке Осипова «Путь разума в поисках истины». Там все написано, вся истина дана, можете не сомневаться. Вот. Там вы все увидите и познаете. А здесь я просто так буду излагать и кое-что комментировать. Правда, и надо комментарии, это уж очень носит характер язвительный, но вы не обращайте внимания на характер, на этот характер, да. Тем не менее, просто же интересно посмотреть, о чем и как думали люди и непростые. С точки зрения, конечно, ну, земных характеристик, земных величин, да. Ну вот первый, о ком я хочу сегодня с вами поговорить, это отец Павел Флоренский, очень известный человек, человек, действительно обладающий, я бы сказал, ну, уникальной, наверное, широтой познаний. Если кто не верит, откройте его хотя бы «Столб утверждения истины». А лучше не откройте, а прочтите. И вообще-то каждому, кто хочет окончить академию, надо бы прочитать эту книгу «Столб и утверждение истины». Почему надо? Не потому, что там все правильно, все истинно, да избавит Бог от таких мыслей. Нету богословов книг, в которых было бы все правильно, все истинно. И быть не может. Нет, по другой причине. Что здесь, в этой книге, мы можем почерпнуть, я бы сказал, море таких познаний из самых разных сторон человеческого ведения, с которыми, чтобы соприкоснуться, это надо слишком много прочитать литературы. Здесь уже кратко дается, подчас такие высказывания приводятся, суммирование чьих-то точек зрения. Эта книга просто, я бы сказал, энциклопедия своего рода. И, в частности, это энциклопедия и по вопросам и богословия, и философии, и лингвистики, и целым ряд. Сам Флоренский – это был человек, так сказать, универсальных познаний. Таких редко мы встретим в истории человечества. Их было совсем немного. Ну, как всегда, таланты рождаются очень редко. Это в любой сфере жизни, в любой сфере деятельности человека. Вот. Он, отец Павел Флоренский, он в частности, он после окончания математического факультета МГУ, кстати, ему было сразу несколько предложений на несколько кафедр остаться, но увидели блеск ума и познания. Да. Он, тем не менее, человек, обладая очень пытливым умом, из атеистической семьи, не антирелигиозной, не смешивайте, а атеистической. Антирелигиозный – тот, кто борется с религией. Атеистическая семья – это та, для которой этой проблемы не существует. Проблема Бога. Есть он, нет ли? Ну, это ваше дело. Так он был из такой достаточно безразличной семьи. Да, и, в общем-то, вся религиозность этой семьи носила исключительно только чисто внешний характер. Так вот, он пришел к вере, к христианской вере, к убеждению в ее истинности, к истинности православия. И поэтому пришел вот в нашу академию, которая в этом году будет отмечаться 325-летие академии. Ну и, наверное, и все. Дальше уже будет. Академии, наверное, не будет, а будет аспирантура. Да. Наверное. Судя по всему, да. Ну, так вот, здесь он, конечно, обратил на себя внимание, да, скоро стал профессором. «Столб утверждения истины» – это была его магистерская диссертация. И вот здесь, в этой книге, в частности, он попытался в одной из глав, которую он называл «Письмами», у него это в форме «Писем к другу» книга написана, попытался в письме под названием «Гиенна» размыслить над этой проблемой вечности, участи человечества. Вот так. Как всегда, его мышление носит очень оригинальный характер. Оно далеко не стандартно. К чему бы он ни прикоснулся, он мыслит очень нестандартно. Часто он забирается в такие глубины, в которых полная тьма. И он сам уже не знает, что говорит. К сожалению, у него это нередко встречается. Иногда он доходил до таких утверждений, от которых Там поднимаются волосы на голове, где их уже давным-давно нет. Подумайте только хотя бы одно утверждение. В том-то и беда, что мы вместо почитания имени Христа почитаем самого Христа. Читаешь, голова в плечи, и не знаешь, что дальше думать и говорить. Вот, но вот эта книга его, пожалуй, «Сто путей истины» – это, пожалуй, одна из лучших по содержанию. Хотя, еще раз вам говорю, там много вещей, которые абсолютно невозможно принять. Но очень много замечательных идей. Вот в этой книге, значит, в письме Гиенна он и начинает размышлять об этой проблеме. Поэтому кое-что я зачитаю. Вот что он пишет. «Сознание исходит из идеи о Боге как любви. Любовь не может творить, чтобы губить, созидать, зная о гибели». Вот та постановка вопроса, о которой мы с вами говорили. «Любовь не может не простить. Под углом зрения вечности все прощается, все забывается. Будет Бог всяческое во всех». Это первое послание к Коринфянам, 15 глава, 28 стих. «Будет Бог всяческое во всех». Одним словом, невозможно невозможность всеобщего спасения. Так с высоты идеи о Боге. Но, исходя не из Божьей любви к твари, а из любви твари к Богу, то же самое сознание приходит к прямо противоположному заключению. Теперь сознание не может допустить, чтобы могло быть спасение без ответной любви к Богу. А так как невозможно допустить и того, чтобы Бог принудил тварь к любви, то отсюда неизбежно следует вывод. Возможно, что любовь Божия останется без ответной любви твари. То есть, возможно, невозможность всеобщего спасения. Тезис «невозможно невозможность всеобщего спасения» и антитезис «возможно невозможность всеобщего спасения» явно антиномичны. Он любил эту идею антиномии, у него проходит красной нитью через его книгу. Отрицание антитезиса отрицает и тезис. Утверждение антитезиса утверждает и тезис наоборот. Тезис и антитезис неразлучны. В пределах рассудка нет и не может быть разрешения этой антиномии. Оно лишь в фактическом преобразовании самой действительности. Сразу вам скажу, что отец Павел не затрагивает очень важного вопроса, который, боюсь, и мы с вами затронули или нет. Мы о мытарстве говорили или нет? Сознавайтесь. Нет? Это ужасно. Это ужасно. Ну как же такое? Зачем же Осип туда сходил, потом книжку писал о посмертной жизни души? Дело вот в чем. Что он ставит этот вопрос, отец Павел, в плане, я бы сказал, сугубо рациональном. И говорит об этих вещах, я бы сказал, без всякого отношение своей мысли к тому, а что мы можем мыслить о состоянии человека, можем ли мы его рассматривать только в земном плане, или мы должны рассматривать его и посмертное пребывание в том мире, есть ли там и может ли быть там какой процесс или нет. Жалко, не обратил внимания. Церковь с самого начала утверждает, с самого начала своего существования утверждает, знаете, какую вещь сильную? О необходимости молитв за умерших. Причем еще один любопытный штрих. Молитва за умерших не святых, о них церковь не молится, только поминает, а молитва за умерших грешников утверждает решительно, подчеркивая, что, кажется, наши молитвы могут быть действенной силой изменения состояния души человека, находящегося там. Вы слышите? Оказывается, посмертное состояние человека – это не застывшее что-то. Вот человек жил, и потом все, раз – и застыл. Нет. Оказывается, нет. Состояние можно изменить. И церковь утверждает это со всей силой. Я говорю, изначала молитва об умерших. Кстати, то, что, к сожалению, отверг протестантизм решительно. Никаких молитв за умерших быть не может. Скажу, какая жалость, как лишают они себя, своих родных лишают помощи. Представьте себе, человек оказался в бедственном состоянии, а мы сидим, пьем кофе и говорим, а мы ему ничем помочь не можем. Как это не можем? 1500 лет церковь утверждала, что можем, и вдруг появился Лютер, и уже мы не можем. Кстати, скажу вам, что влияние протестантизма, оно постоянно, довольно часто сказывается и на богословии. Я беру одну книжку грека, и он там черным по белому пишет, что молитва за умерших – это бессмысленная вещь. Никакой молитвы за них быть не может, потому что это абсурдно. Они не могут ничего воспринять. Представляете? И уже не один раз встречал я такие вещи. На самом деле, значит, еще раз вам говорю, если мы хотим рассуждать, решать эту проблему с христианской точки зрения, зачем нам другие? К нам обращаются, то, оказывается, мы должны принять во внимание, посмертное состояние человека – это не застывшая статуя. Нет. А там тоже идет процесс. Об этом пишет изумительный Исаак Сирин. Помните, я вам цитировал, я говорил о том, что гиенна является одним из промыслительных актов Божиих. Что Господь изначало, оказывается, и это уготовал в смысле одного из промыслительных средств. Как в нашей жизни встречается масса промыслительных вещей. И гиенна тоже является одним из. Правда, может быть, наиболее тяжелым. Подчас даже очень тяжелым. Григорий Богослов, один из очень трезвых таких богословов, называл это крещение огнем. Представляете, как вот бывает боевое крещение. Слышали мы все боевое крещение. Возьмите пример Второй мировой войны, когда попадает молодой человек, 17-18 лет, и вдруг тут грохот жуткий, канонада артиллерии, эти танки идут, это стрельба отовсюду, это ужас один, ад кромешный. По крайней мере, так рассказывают ветераны войны, когда они впервые попадали на это ад кромешный. Многие из них даже кричали, ой, мама, не выдерживали, и их поймешь. Вдруг в ад попасть, в этот. Вот что такое гиенна. Это очень непростое дело. Но об этом что сказать? Что не учтено и, к сожалению, не учитывают очень многие, по крайней мере, те точки зрения, от которых мы с вами будем рассматривать, они, к сожалению, не учитывают одного очень важного момента, что здесь по смерти что происходит? Не Бог наказывает человека. Возмездие, помните, я вам цитировал? Где любовь, там нет возмездия. Где возмездие, там нет любви. Это просто, это потрясающе, если хотите, афористично высказано, великая истина, которую бы надо помнить. Где любовь, там нет возмездия. То есть совершенно ложное учение, неверное, что Бог будто бы карает грешников, посылая их в преисподнюю. Нет, не это происходит совсем. Вот это юридически, этот взгляд, он искажает совершенно картину отношений между Богом и человеком. Не мстит никому Бог, и мстить не может, потому что он – любовь. Происходит совсем другое. И это в высшей степени важно для того, чтобы понять проблему гиены. Что происходит? Дело вот в чем, друзья мои. Когда человек испытывает сильные действия какой-нибудь страсти, например, зависть, она доводит человека до ненависти, буквально до ненависти, ослепляет его полностью. Помните, я вот из Данте всегда привожу эти слова. «Так завистью кипела кровь моя, что если было хорошо другому, ты видел бы, как зеленею я». Ужас! Тот, кто пережил вот накал страсти, это какой-то ненависти, там злобы, ну, чего бы ни было, любой страсти, тот знает, что действительно, оказывается, страсть – это страдание. Страсть – это страдание, а не те панегирики, которые часто мы… Страстность такая, страстность – это что-то такое романтическое, что-то высокое. Страстность – это самоубийство человека. Это калечение человека, это пытка человека. Тогда поймем тогда, почему христианство все направлено, вся суть христианства, вся суть церкви, слышите? Суть церковной всей деятельности на что должна быть направлена? На то, чтобы указать человеку путь, дать ему средства, создать условия наилучшие для борьбы со страстями, искоренения страстей. Вот в чем суть. Понимаете? Вот в чем суть. Вся прочая внешняя деятельность церкви, любая, она лишь постольку хороша, слышите, лишь постольку, поскольку помогает человеку в этой борьбе. Не помогает, если она не только бесплодна, она бессмысленна. Если я благотворю, если я проповедую, если я занимаю высокие посты, какие угодно в церкви, занимаюсь непрерывной деятельностью, если при этом эта деятельность не сопряжена с борьбой со страстями, она не только обессмысливается, а знаете, что может произойти? Она подбрасывает бензин в костер страстей. Делаю то. Слышите, кто я? И с ума схожу от своего величия, своей значимости. Только тогда добрые дела, назовем это добрыми, все, любое церковное служение, внешнее церковное служение, слышите, любое, какое бы ни было, от мала до великого, только тогда оно может помочь человеку и должно помочь. Когда оно проходит в ключе того, что задача христианской жизни – борьба со страстями, через которую человек приобретает смирение, а смирение уже дает возможность приобщиться Духу Божьему, Богу. Если этого нет, повторяю вам, друзья мои, сейчас это очень важно, если нет, вся эта наша внешняя деятельность нуль и отрицательная величина. По Западу, когда ездим, что нам только и показывают? Эти всякие социальные учреждения церкви. Так и хочется спросить, но неудобно. А вы что, департамент в государстве, да? Департамент социального служения, да? Почему так хочется спросить? Нужно оно? Ну, пожалуйста, да. Дела милосердия хорошо. Любовь хорошо оказывать, верно? Вся суть в ключе в каком? Вы в хоре поете. И попробуйте. Какой-нибудь разбойник возьмет вам вместо скрипичного ключа, возьмет и поставит басовый. И запели. Что тогда будет с отцом Никифором, скажите? Трагедия полная. Попробуйте. Ключ только переставьте. Все нотки сохраняются до единой. Ключ переставили. Все на смарку идет. Так вот, я хочу сказать, что по смертной участи происходит человека? Это не наказание от Бога тех, которые находятся внизу. И не награда от Бога тех, которые находятся там. Да не будет этого. Нет у Бога ни того, ни другого. Он есть просто любовь. А каждый человек переживает то, что он приобрел здесь. Страсти, слышите? Нежитые страсти. Страсти, с которыми человек не боролся в этой жизни. Там они все приобретают свободу. Здесь тело все-таки мешает. Я разозлился страшно. И от этой злости уснул. Представляете? И уснул. И так здорово отдохнул еще. Тело, знаете, как буфер некий. Там страсти освобождаются. И становится, как один очень хорошо сказал, страсти в 1000 раз более сильные, чем здесь, на земле, начинают действовать в душе человека в его посмертном состоянии. Вот что происходит. Страсти. Отсюда вы поймете и вот то церковное предание, если хотите, такое устойчивое предание о том, что первые, после 3 дней кончины, первые 6 дней душа проходит горние обители, где показывается ей райские обители. Что это значит-то? Вы так вот знаете, мы себе раз и нарисовали лубочную картинку, как ходит по раю и смотрит, какие там дендрарии какой хороший, или цветник. Да нет же, проходит экзамен. Вдруг во всей очевидности вдруг человек видит потрясающую красоту целомудрия. И что же? Нет, это мне подальше. Это не то. Великодушие. Нет. Милосердие. Еще не хватало. Я живу только для себя. И никого мне больше не надо. Слышите? Душа реагирует. Ее состояние души, находясь в этом, реагирует на эти вещи, которые мы называем, если хотите, свойствами Божьими. Реагирует на них. Или положительно, или отрицательно. Первый экзамен перед лицом вот этих великих, святых свойств Божьих и свойств человеческих. Как душа? Думаю, что здесь, если христианин действительно в своей жизни боролся со страстями, стремился к этим святыням, хотя бы не приобрел, то, что мы никогда не можем приобрести всего чего. Но если он стремился к этому, то, наверное, для этого человека, когда он увидит это все, он вся его душа прилепится к этому. И он, этот человек, избавится от другого, от последующих 30 дней. Его уже экзамен дальнейший ему не потребуется. Знаете, как иногда на экзамены бывало? Я помню, однажды сдавал экзамен в академии. Один билет я чего-то не знал. И он мне, конечно, попался. Ну, как и положено по закону. Что меня спасло? Спасло. Я начал делать очень бойко хорошее, красноречивое вступление к теме. Меня одну минуту послушали, ну, в общем-то, знали, сказали, о, все, все, хватит, опять. А я дальше ничего не знал. Был бы полный провал. Видите как? Да. Но, правда, никому не рассказывайте об этом. Вот такие вещи бывают. Так что здесь, если душа принимает это все, так, если она, если хотите, соединяется со всем этим, она освобождается от последующих мытарств. Так называются вот эти вещи, о которых сейчас мы поговорим. Поэтому очень многие, многие, да, христиане, очень многие, наверное, многие будут освобождены. Ну, говорю, кто? Те, которые боролись с этим. Даже падая, они голову все-таки повернули куда? К свету, а не ко тьме. Вот моя цель. Я споткнулся, но я иду туда и хочу идти туда. Такие освобождаются от последующих очень страшных вещей, которые именуются мытарствами. Мытарствами. И есть нечто иное, как вот еще один экзамен души, уже на предмет ее реакции на то, что мы именуем грех, страсть. Вот оно что. Вот где начинаются круги ада. Воровство. И весь человек аж влип. Это же мое. Моя жизнь же это. Образно говоря, сорвался на мытарстве. Попался. В общем, там происходит своего рода ловля рыбки. Ловля рыбки на крючок. Червячок, называемый воровство. Раз, клюнул. Давай сюда, голубчик, хорош. И так далее. В течение 30 дней, так утверждает церковное предание, человек уже проходит мытарство. То есть вот эти вот все, так сказать, ну, основные, что ли, все страсти человеческие. Говорят, что их 20. Еще раз вам говорю, что это не догматическое учение церкви. Это не догматическое. Это не то, что Бог един по существу и троичен в лицах. Но, тем не менее, устойчивое церковное предание говорит об этом. И к этому, видимо, есть определенные основания. Хотя нужно прямо вам сказать. То, что сказал ангел Макарию Египетскому, когда показал ему там то и другое, то, что видел его душа, видел он, говорит, учти, все, что ты видел здесь, это самое слабое подобие того, что есть там. Почему? А потому что невозможно, оказывается, невозможно передать. Вот я радуюсь, ну, я рад. Ну и что, вы поняли? Интересно. Я страдаю. И как вы? Поняли? Все? Все поняли, да? Эта же вещь переживается человеком. Это индивидуальный опыт, который невозможно передать никакими словами. Все наши слова – это намек и больше ничего. Поэтому и вот те мытарства, которые вы видите в картинках красочных, так, они что такое? Это, ну, это своего рода, даже не знаю, как назвать. Ну, некая попытка передать с помощью этих символов, этих картинок, то состояние души, которое переживает она, находясь порабощение страстей. Что происходит с душой? Об этом хорошо, кстати, говорят слова Антония Великого, который сказал, кратко я скажу, когда мы живем по заповедям, мы соединяемся с Духом Божьим. Когда мы поступаем вопреки, мы соединяемся с демонами-мучителями. Слышите? У святых отцов постоянное употребление. Демон такой-то страсти. Помните, когда мы с вами говорили об этой несчастной отчитке? Что, помните, что говорили? Что если ты не изгнал демона страсти из себя, как ты можешь изгнать демона из другого человека? Демоны посмеются над тобой только, и больше ничего. И это доступно только сильным людям. Почему даже великие святые редко-редко, редчайший случай, если посмотрите историю церкви, изгоняли бес из кого-то, из одного человека. Понятно? Так вот, оказывается, душа соединяется с демонами-мучителями. И вот в этом состоянии, когда она попадает, то есть исходит из тела, и когда открывается тот мир, и начинаются вот эти два экзамена. Для одних достаточно одного экзамена. Когда они в горних обителях видят то, к чему они стремились, и остаются там. Когда они там не видят, к чему стремились, ну что ж, они идут дальше. Ну, посмотрите, к чему вы стремились. Посмотрите. Вот это и называется, начинается мытарство. Ну, вот так. Это такая интерпретация, ну, которую можно представить. Слышите, я к чему это говорю? Все, исходя из того, что мы сейчас слышали, о чем пишет отец Павел Флоренский, что, оказывается, состояние души определяет наше отношение к Богу или ко греху, наша радость или наше страдание – состояние души. Но что дальше? Об этом я говорю. Церковь с самого начала утверждает, что состояние души можно изменить. Состояние души можно изменить так, которое находится вот в этих страданиях страстей, находится в этом омуте. Что делают церковные молитвы? Я сказал церковные молитвы. Ой, друзья, насчет этого есть очень сильные слова святителя Феофана. Смысл их таков. Там, в этой книжке «Посмертной жизни», вы их найдете. Смысл их таков, что когда мы под церковной молитвой подразумеваем свои записки, которые посылаем в алтарь, и там совершается, допустим, проскомидия или просто чтение записок, то он, святитель Феофан, пишет, что там не может быть молитвы за множеством имен. Слышите, он-то сам же епископ и священник, он-то знал. Там не может быть. Да и говорит, да и где, его фраза замечательная, он заканчивает это свои размышления, да и где им молиться? Хорошо, когда 5-10 имен, когда это свои ближние, когда это знакомые, о ком я знаю. У меня тут же ассоциации возникают. А когда здесь корзина, во что превращается? Какие молитвы? Вы что? Вы что? Поэтому я вам скажу о том, что я некоторым заочникам предлагаю, может быть, это пригодится действительно и вам. Вот эти родительские субботы, дни особых поминовений, когда множество вообще этих записок, что нужно бы, как мне кажется, извините, я предупреждаю, как мне кажется, может, я ошибаюсь, что нужно бы сделать? Священнику надо бы обратиться прямо ко всему народу и сказать, вот сейчас наступает момент поминовения. Прошу всех вас сейчас, подавших эти свои записки, молиться о тех, кого вы подали. Я буду молиться о всех тех, кого вы подали сюда. Видите ваши корзины? Итак, Господу помолимся. Произойдет нечто, чего не было на Руси, по-моему, очень давно. Вся церковь молится. «Господи, помилуй мою мать, моего отца, моего мужа, моего сына, моего того-то знакомого». Все молятся: «Господи, помилуй». Священник стоит, тоже молится: «Господи, помилуй всех тех, вот о ком люди пришли помолиться». Нечто происходит потрясающее. Церковь начинает молиться. В противном случае, вы, наверное, слышали, это бедствие. Из алтаря несется нестройный хор имен, перебивающих друг друга. Есть несколько священников. Он говорит: «Мария, а это Захара. Это Иван, а тут Дмитрий». Тра-та-та-та-та-та-та-та-та, имена несутся. Какому Богу, интересно, скажите эти имена? Покажите мне того Бога, которому это нужно. Я вам покажу. Любого языческого Бога, только не Христа. Только не Христа. Бог внемлет сердцу человеческому. Имена Он все знает получше нас с вами. Молитва нужна, а не вычитывание имен. До чего мы дошли? Превращаем великое дело церковной молитвы в язычество. Выйди, священник, на обон, скажи: «Поминовение, давайте молиться все. Вы о всех тех, кого подали. Я о всех тех, всех вместе буду молиться тоже». Вот это будет молитва. Скажут: «А те, которые передали записки, отныне передайте им, всем тем, которые не могут прийти в храм. Так? Передайте им. Они знают, во сколько будет литургия. Пусть найдут 2 минуты для того, чтобы уединиться всех или сесть молча и помянуть тоже всех тех, записку с именами которого передали». Представьте себе, вся церковь молится. Вот. Можно ли это? Один батюшка говорит: «А как же, я вам не беспокойтесь, записки можете передавать и с теми же деньгами, и со всеми». «Нет, нет, ничего не теряете, можете не беспокоиться». Что такое церковная молитва? Церковная молитва – это когда действительно мы молимся. И молится не просто, там батюшка перечисляет имена. Молитвы тут нет. И не нужно себя обманывать. Церковная молитва тогда только будет, когда прежде всего сам тот, кто хочет, чтобы хочет помолиться за кого-то, сам он молится, а не слушает когда-то. Мою записку читают. Ой, девица Марию. Ей 93 года, правда, никто замуж не взял. Ну, ничего, она девица. Обязательно надо написать девица, иначе Бог не поймет, какую Марию там написали. Замечательно просто. Замечательно. И другие всякие там дополнительные вещи пишут подчас. Это смотришь, диву даешься. Кто виноват? Слышите, кто виноват? Мы. Почему не объясняем людям? Почему людям не объясняем? Тебе поем, за литургию поют, все стоят. Никто поклона хотя бы глубокого не сделает. Самый центр вершины литургии. Почему не делают? Мы не говорим. Открыты царские врата. Священник земной поклон делает. Мы стоим, как столбы. Перед величайшей святыней, которая возможна на земле. Святая святым, священники никакого поклона не делают земного. Ничего подобного. Совсем другое. Все бух рухнули. Я не знаю почему. Или все считают себя святыми, или очень хотят, что ли, быть. Я этого не совсем понимаю, правда. Но это вопрос другой. Вот входят такие обычаи. Пожалуйста, делайте. Делайте, пожалуйста. Но объяснений-то нет. хоть бы объясните людям, где, когда и что. В церкви все-таки должен быть порядок некий. Так вот, церковь утверждает, что, оказывается, молитвы, теперь понятно, что такое церковные молитвы, прежде всего сам человек должен молиться. Он не знает, если ты за своих любимых, родных не помолишься, то неужели священник, у которого миллион всяких этих вещей, он может помолиться? Самое большее прочтет имя, которое не будет означать ничего. «Дай мне сердце твое, Сыне». При каком условии эти молитвы действенны? Об одном очень важном моменте нельзя забывать. Тот, кто действительно хочет благо своим родным, в его посмертной жизни, тот должен помнить слова Христа. «Сей род изгоняется молитвою и постом». Ведь мы о чем молимся таком? О человеке, пребывающем в грехах, той душа которого, если хотите, соединена с демонами-мучителями. Как сей род изгоняется? Молитвою и постом, то есть определенным подвигом. Подвигом, друзья мои. Подвиг может быть очень разным. Очень разным. Кто в прямом смысле постом? Пожалуйста. Кто откажись от этого телевизора несчастного? Кто от каких-то игрищ, от интернета? Я не знаю, от чего. Обязательно нужно, чтобы человек часть души своей дал. Бог видит тогда, этот акт любви оказывается той действенной силой, которая поможет душе человеческой. Молитвою и постом. Вот, оказывается, при каком условии возможна действенность нашей молитвы. История церкви указывает много случаев на действенность молитвы. Ну, теперь вы все поняли, как учил отец Павел Флоренский, надеюсь, да? Все поняли. Ну, хорошо, завтра мы с вами продолжим.